Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Братья, заключительное слово, и мы с вами помолимся, может быть, даже и поплачем. Почему? Потому что написано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Я думаю, что каждый человек, который первый раз читает Евангелие, и натыкается на эти слова, на эту проповедь нагорную, наверное, удивляется, мне кажется, удивляется, как это может быть блаженным человек плачущий. Ну, для того, чтобы понимать эти вот мысли, вообще, что говорил Христос, о чем говорил Христос, нужно все-таки понимать, братья, и обстановку, в которой жил Христос, находился среди них, и тогда будет более понятно. Вся Нагорная проповедь, друзья, она, по сути дела, противопоставлена самоправедности фарисеев. И они не только сами жили, уповая на свою праведность, но они так обучали и других людей, так они проповедовали, так они говорили. И поэтому, когда Христос сказал эту проповедь, все были весьма удивлены. Вообще, когда мы читаем эти строки, вот мы даже люди Нового Завета, люди даже верующие, когда мы читаем эти строки, мы понимаем, что сами по себе мы не можем этого исполнить. Правда ведь? Мы не можем до конца понять нищету духа, мы не можем сказать, что мы до конца кроткие, или, как сегодня слышали, скромные. У нас не хватает мира, бывает, не только в личной жизни, но и в церковной жизни. Мы, бывает, страшимся гонений за веру. И мы понимаем, что без Христа это вообще невозможно сделать. Когда Иисус Христос пришел, все Его ожидали как Мессию, как Царя Царей, как Господа Господствующих. Все думали, что Христос, придя, Он какой-то преобразит землю Израилеву. Многие считали, что Христос как Мессия, Он будет как полководец, как генерал, победит римское владычество, и народ еврейский, как доминирующий народ, будет владычествовать на этой земле. В общем, такого Мессию все ждали и даже мечтали об этом. И надо сказать, что и Ветхий Завет говорил о нем как о царе. Но вот когда пришел Христос и говорит такие слова, такую проповедь, все слушают и никак не понимают, как это так. Вместо того, чтобы людей как-то настроить, вооружить на свержение римской власти, он говорит, что Царство Божие наследуют люди плачущие, кроткие, скромные, миротворцы, которые смиряются пред Богом. Это было непонятно, братья, непонятно. Что вообще говорил Христос, когда вот эту фразу произнес «блаженны плачущие»? Что, собственно, он хотел сказать? Я думаю, что в этом стихе есть две главные мысли, на которые хочу обратить внимание. Две главные мысли. Что, собственно, Христос имел в виду под словом «плач» и какие последствия этого плача? Что он говорил фарисеям, когда произнес эту Нагорную проповедь? Что фарисеи поняли, если они там присутствовали? Я думаю, что они там присутствовали. Для них было откровение, братья, что истинная духовность, она заключается не во внешней религиозности, не в показухе, не в том, что они длинные одежды носили, и там кисточки везде висели, и молились на углах улиц, и милостыню давали на показ. Не в этом подлинное блаженство и подлинное счастье. а это внутренняя чистота души. Его окружали еще и саддукеи, мы знаем Священное Писание. Саддукеи – это люди вообще были неверующие, по сути дела, атеисты. Они были либеральные богословы, они брали из закона только то, что им выгодно, то, что более-менее как-то приемлемо, на чем можно строить, так сказать, государственные отношения и межчеловеческие отношения. И они, так сказать, Слово Божие немножко пересортировали, профильтровали. Вот это нормально, приемлемо, это неприемлемо. А когда Христос произнес эту проповедь, оказывается, закон это Бог устанавливает, а не человек, не саддукеи, хотя они занимали первенствующее значение на тот момент. Когда его слушали люди, относящиеся к ессейской общине, а ессейская община, мы знаем, что она в то время существовала, действительно, эти люди жили в иудейской пустыне, у них был такой вот типа монастыря, что-то такое. По сути дела, это были люди, занимавшиеся аскетическим образом жизни, и они ждали учителя праведности, и думали, что только когда люди воздерживаются от мирского, чего-то такого мирского, это они более богоугодные люди. Вот. И Христос им тоже говорил такие слова, что вы не так понимаете. Нужно следить не за состоянием своей души, не то, что изнурять свое тело постами постоянными или там какими-то другими вещами, но за состоянием своей души. Вот как-то с братом Николаем Черняевым были в музее, у него там в Семенове, он мне показывал железные вериги. Знаете, что такое железные вериги? Я как-то раньше представлял, что это какие-то, ну, железяки, которые люди, отшельники, вешали на себя для того, чтобы смирять свою плоть. На самом деле это просто железные трусы, кованые. Ну, представьте себе, если такие поносить. Для смирения плоти. Я как-то читал за блаженного Иеронима, так называемый блаженный Иероним, в свое время тоже был монахом, жил отшельником, и он пишет о себе, писал о себе. «В сухой, безжизненной, бесплодной пустыне, где дикие звери, пески и камни, я изнурял свою плоть скудной пищей и постами. А в мыслях я танцевал в Риме с барышнями». Понимаете, друзья, да? Человек без обновленного сердца, без обновленного духа, он все равно остается хоть где ты будешь. Хоть заройся в землю, но ты останешься постоянно, все равно ты грешником останешься, невозрожденным, и в мыслях все равно ты будешь мечтать о чем-то греховном. А ессеи жили так. И Христос им сказал, что вы неправильно живете. И когда он молился за учеников своих впоследствии, в 17 главе от Иоанна написано, он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их в мире от зла. Среди учеников Господа был такой Симон Зелот. Да? Кто такие зелоты? Зелоты – это тоже группировка определенных людей, ну, по-нашему так мы назовем их националисты, революционеры, которые считали, что свободу от рабства можно получить только вооруженным путем, только за счет оружия. Это были агрессивно настроенные люди в израильском обществе. И вот когда эти все люди слушали Нагорную проповедь, и они удивлялись и говорили между собой, наверное, как так? Неужели Царство Божие наследуют люди, которые скромные, смиренные, незлобивые, которые плачут о чем-то. Ну, если мы вернемся, братья, к этой вот заповеди, второй, мы обычно называем заповеди блаженство, блаженные плачущие, то поисследуем, о чем же все-таки Христос говорит? Что за слезы он имеет в виду. От чего это блаженство-то приходит? Каких слез? Я думаю, что каждому из нас приходилось плакать в жизни. Может быть, даже немало. Люди плачут от обиды, от того, что их не поняли, не поприветствовали, или забыли, или унизили, или каким-то образом укорили, ущипнули. Люди плачут от этого. Другие плачут, потому что потеряли кого-то из близких. Я думаю, что это мы каждый тоже перенесли. Умер любимый человек, кто-то погиб на войне, кто-то умер от болезни, погиб в катастрофе. Много несчастных случаев бывает в жизни христиан, и люди плачут. Кто-то плачет от того, что в жизни что-то не сложилось, не получилось, о чем мечтали как-то, из-за отчаяния, из-за разочарования плачут люди. То, что какой-то тупик, какая-то безысходность, тоже плачут люди. И в Писании много говорится о том, что люди плакали. И кто-то так сказал, что история людей – это история слез. Но, мне кажется, не об этом говорит Христос, не об этих слезах. Мы читаем в Священном Писании, что у гроба плакала Мария Магдалина. Мария, что ты плачешь? Кого ищешь? Плакала, горько плакала. Мы читаем, что плакали по умершему Лазарю. Плакали по девочке, которая была дочкой Иаира. И, между прочим, там написано, что уже были, когда они пришли со Христом, там уже были наняты свирельщики и плакальщицы. Там, это все так, это искусственно, друзья. И когда Христос сказал, что она не умерла, но спит, все смеялись. Сразу слезы сменились радостью, смехом. Но плакали. Такой был обычай. Плакал Авраам по Саре. Иаков плакал сильно, плакал, когда узнал, что Иосифа нет, что его растерзали звери якобы. Плакали люди, когда в Сикелак пришли люди Давида, а там все сожжено огнем, и люди уведены в плен, жены, дети. Плакали люди сильно. Но, друзья, это плач естественный. Это естественно. Это уместный плач, потому что нам жалко. Но, друзья, не об этом Христос имел в виду, вот в этой Нагорной проповеди, не об этих слезах. Когда мы читаем за Давида, можно этот случай даже прочитать, он записанный в 2 книге Царств, 18 главе. Я прочитаю последний стих, 33. 2 книга Царств, 18 глава, 33 стих. Из 19 главы несколько стихов. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!“ И сказали Иаву: „Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой!“ И пришел Иав к царю в дом и сказал: „Ты в стыд привел сегодня слуг, всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее“». Вот такое событие было, братья. Почему плакал Давид? Ведь Бог по справедливости наказал Авессалома, так ли? Закон гласил, что сын, если позорит отца, если восстает на отца, он должен быть побит камнями, правда? Зачем же плакал Давид? И Иову пришлось ему высказывать это, укорять его, говорит, ты что ты делаешь, ты весь народ потеряешь, если ты не выйдешь сейчас к воротам города и не встретишь их. Что ты делаешь? Это уже было что-то такое, какое-то умопомрачение, видимо, у Давида. Его слезы, они уже казались неуместными, неестественными. И Иов был, по всей видимости, прав. Он говорит, что для тебя лучше, если бы все умерли, а Авессалом был жив. Об этом ли говорил Христос? Об этих ли слезах имел в виду Христос, когда говорил «блаженны плачущие»? Нет, конечно. Так о чем же он говорил? О каких слезах идет речь? От каких слез получает человек утешение и в конечном итоге становится, в общем-то, блаженным? Мы прочитаем, что говорит апостол Яков в своем послании. В послании Якова в 4 главе мы читаем такие слова. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Обратите внимание, братья, что когда человек начнет приближаться к Богу, он заплачет. А почему? Да потому что он увидит себя грешником. Помните, Исаия как воскликнул, когда увидел Господа Саваоф, сидящего на престоле. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Братья, если каждый из нас поймет, насколько велик Бог – и станет приближаться к Нему, заплачешь, заплачешь. Во втором послании к Коринфянам написано так, апостол Павел пишет в 7 главе, с 9 стиха. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Когда коринфяне опечалились, поняли, что нельзя с грехом мириться. Печаль ради Бога, она произвела действие. Если мы вспомним, опять-таки, того же Давида, Давид не всегда плакал слезами, неугодными Богу, не всегда. Он плакал и хорошими, добрыми слезами. Вы знаете, мне кажется, первым случаем, который мы с вами рассматривали, случай с Авессаломом, Давид, наверное, плакал от того, что осознавал, как плохо он воспитал своих детей, как плохо он воспитал своего сына. А может быть, даже он понял, что не все так складывалось хорошо из-за его личных греховных похождений. Когда Давид сокрушался в своем грехе, с Вирсавией все связано, да, он писал такие слова. 31 Псалом, 1 стихи, там написано так. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем духе нет лукавства». Когда, говорит, я молчал, что? Обветшали кости мои, отседневного стенания моего. А когда обратился к Богу, когда поплакал пред Ним, пришло утешение. Братья, из всего видно, друзья, вот когда мы исследуем тексты Священного Писания, видно, что Христос имеет в виду плачущие, это плачущие о грехах своих. Нередко, вот мы сегодня слышали хорошие темы, нередко даже верующие христиане, нередко они не видят себя во свете Слова Божьего, не видят. Почему я говорю, что Христос в свою проповедь он противопоставил фарисейской самоправедности, они не видели себя. Тот фарисей, который пришел в храм, он видел себя в лучшем свете. Он сказал: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, ни вор, ни грабитель, ни убийца, и даже не как этот мытарь. Пощусь, молюсь, в общем, все мне прекрасно». Вот почему мы и говорим, может ли христианин сегодня съехать на эти фарисейские рельсы, да? На самоправедность фарисейскую? Может, еще и как может. И мы часто съезжаем. И мы не видим своего состояния, пока мы не посмотрим в зеркало Слова Божьего. Не видим. Но когда мы увидим себя, мы заплачем. Скажите, а вот плачу ли я в своей закрытой комнате, когда я вижу в себе гордыню? Вот сегодня мы слышали о скромности. А вот мы посмотрели, послушали и задали себе вопрос, и я себе задал вопрос, а скромность во мне присутствует? Или у меня нескромные желания, в принципе? Богаче машина, получше покушать, помягче поспать, подольше поспать. Ну, неплохо и в анналы истории попасть, на страницы журнала, фотографию какую-то. Иногда молодежь смотрит журнал «Вестник истины», посмотрели: «О, в этот раз я не попался на фотографию», ну и читать нечего. Закрывай журнал, их не интересует больше ничего. «Моей фотографии там нет». Вот это что, друзья? Это вот как раз говорит о состоянии нашей испорченной природы, правда? А мы плачем об этом? Захожу ли я в свою комнату, закрываю ли дверь и говорю: «Господи, какой испорченный! Сколько во мне гордыни! Почему у меня нет смирения? Какие запросы у меня в 21 веке?» Иногда мне жена говорит: «Ну, у тебя острый язык». Я понимаю, что это так. Иногда думаю, в карман за слово не полезу. Все на языке крутится. Она мне говорит: «А ты не насмехайся надо мной. Я что-то поправлю, вот». Бывает. Она говорит: «Не насмехайся надо мной». А я думаю, почему это вот происходит? Сердце испорчено. Природа такова, друзья. А когда человек плачет о грехах, ему что остается делать? Ему остается делать только взирать на крест Христа. Все. У него одна дорога – на Голгофу, просить прощения, изменяться. Мы вот поем такой псалом: «Во мне много пороков, как песку морей, но всех рек их потоков кровь Иисуса сильней». Апостол Павел, вспоминая, ну и говоря о себе в послании к римлянам в 7 главе, он говорит такие слова: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Ну кто? Желание добра есть во мне? Не получается. А чего не хочу, то получается. Что, у нас не так, что ли, братья? Точно так же. Бедный я человек. Мы должны понимать, что вот с этой нашей испорченной природой мы так и будем жить еще на земле. Вся тварь в совокупности на этой мучается до ныне, написано, да? Ожидая искупления и усыновления сынов человеческих. По природе греховной, по нашей испорченной природе, весь мир стенает, и мы с вами стенаем, семьи наши стенают, мы с вами страдаем от этого. Блаженство не в безгрешности, ее не будет. Как вот сегодня слышал, кто-то из братьев говорит, я безгрешный уже. Я тоже встречал случай, вот мы с Вениамином были в Коми Республике. Помнишь, там одного брата, не знаю, он сейчас брат или нет, он тоже нам говорил, что я уже не грешу. И даже в заповеди не участвует, помнишь? А почему? А зачем, он говорит, участвовать в заповеди, вечерю принимать? Это же младенчество все, это для грешников нужно. А я не грешу. Я сейчас тогда сказал, ну вот новый, как сказать, кандидат в лжеучителя. Его потом отлучили. Этого безгрешного христианина отлучили. Дело не в безгрешности, братья, а в нашем отношении к греху. Дело в том, насколько мы осознаем свои грехи, оплакиваем их. Крючков когда-то говорил, Геннадий Константинович, такие слова: человек верующий – это существо кающееся. Христос ведь слова, которые говорил, не бросал на ветер. Если Он сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся, оно так и есть. Итак, вот последствия вот этого, так сказать, сокрушения какое? Господь говорит: они утешатся. Писание говорит, что Бог наш есть Бог всякого утешения, да? И Христос говорит, что я пошлю вам другого утешителя, другого, это Духа Святого. Дух Святой утешает наши сердца. Если мы сокрушаемся, если мы плачем, но иногда бывает так, вот мы послушаем проповедь, послушаем беседу, и сегодня также мы немножко посмеялись, поулыбались. Но это, наверное, кто-то там не скромен, а я-то ж скромен. Это там кто-то гордый, а я-то же нет. Это там кто-то где-то сребролюбивый или самолюбивый, но этот ко мне-то не относится. И вот такие вот привычные для нас примеры, мы над ними поулыбаемся. А я думаю, что надо бы не улыбаться, а надо бы поплакать. Потому что это все о нас с вами написано. Я вот иногда, когда выслушаю, бывают различные исповедания какие-то. И у меня возникает вопрос. Почему человек пришел, плачет о грехах своих? Плачет, сокрушается и молится. Через неделю опять приходит с этим же грехом. Опять плачет, сокрушается. Прошла неделя, другая, опять с этим грехом. Почему? В чем дело? И я думаю, что основная причина – это любовь греха, любовь. Человек осознает, вот с этой стороны осознает, что он грешник, что надо каяться, а с этой стороны любит, любит. И не может оставить этот любимый грех. Когда Августин, так называемый блаженный, первый раз обратился к Богу, у него мама верующая была, он говорил, торговался с Богом и говорил: «Господи, я все грехи оставляю, кроме троих, кроме трех». Бог молчит. Через некоторое время опять взывает к Богу, говорит: «Господи, только два оставь, пожалуйста, мне. От всех остальных отрекаюсь». Опять Бог молчит. И когда Августин помолился и сказал: «Господи, один-единственный грех люблю, остальные все прости», все равно Бог молчал. Друзья, Бог не может простить грешника, если человек любит грех, какой бы он ни был. Кается и грешит, кается и грешит. Любит, любит. Я однажды говорю одному человеку так. Он говорит: «Не могу бросить курить». «Хорошо. Скажи, ты его любишь или нет?» Он подумал, подумал: «Наверное, нет». Я говорю: «Ну, хорошо, давай склоняйся на колени и скажи Господу: сегодня, Господи, я от этого греха отрекаюсь». Он говорит: «Я не могу так». И ушел. Любит грех и боится Богу об этом сказать. А этот грех его цепко держит, держит. И у нас был один брат, он так и не вернулся в церковь, так и не пришел. Он говорит, мне неудобно, от меня пахнет этим куревом, табаком пахнет. Он уже человек пожилой, он так и умер с этой пачкой сигарет в кармане. Так и умер. Любимый грех. А вот такие люди, как фарисеи, саддукеи, они хотели построить Царство Божие на земле с такими испорченными сердцами. А мы ведь это уже проходили, правда, братья? Когда мы жили при коммунистическом режиме, хорошие тезисы везде висели. Дружба, мир и так далее, равенство, да? Ну и что построили? Да ничего не построишь. С такими сердцами, как наши, с испорченными грешными сердцами, как никакое Царство Божие не построишь. Мы искуплены драгоценной кровью Христа. Мы дети Божьи, среди нас и то много проблем. Правда? Так много проблем. Иногда мы от этих проблем сидеем. Инфаркт, инсульт, болезни сердечные из-за того, что вот наша испорченная природа дает о себе знать. Поэтому Господь говорит, поплачьте себе. Блаженны такие люди, плачущие, блаженны. Причем Господь говорит, не тогда я вас утешу в вечности. Он говорит, плачь, плачь, побольше плачь, а придешь в вечность, я отру слезу с очей твоих. Нет. Он говорит об этом утешении даже здесь, сегодня. Вот если ты сегодня поплакал, исповедовался в грехах, покаялся в грехах своих, и Бог посылает уже утешение. Бог посылает тебе радость. Братья-служители знают, когда человек приходит искренне, освобождается от какого-то назойливого греха, он уходит с радостью. Пришел как нагруженный, а уходит как с крыльями. Почему? Потому что Слово Божие работает, обетование работает. Друзья, я буду заканчивать и хочу пригласить нас к молитве. Пусть Господь благословит и нам помнит, друзья, что законы Царства Божие устанавливает Бог. И Он сказал, счастливы люди те, которые плачут о своих грехах. Аминь.